Говорит радио «Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода».
Добрый вечер. У микрофона Михаил Соколов. Мы сегодня будем говорить о проблемах российской прессы, о проблемах российской провинции, о том, как живут люди вне Москвы. Но в Москве, собственно, это нам помогло. Проходит Всероссийская конференция «Состояние и проблемы развития рынков печатных СМИ». И на этом форуме российской региональной прессы обсуждалось, как пережить кризисное время, как найти источники финансирования, сохранить независимость от власти и не потерять доверие читателей. Мы будем в программе «Грани времени» сейчас беседовать с участниками этой конференции. Это главные редакторы двух газет «Иваново Пресс» Валерий Сметанин и «Бердск городской вестник» Виталий Шапран. Я буду рад, если наши слушатели тоже что-то скажут о местной прессе, о региональной прессе, какие газеты они читают, чем они вас радуют, чем они вас печалят. Это будет интересно. Наш телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода», и смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну что ж, давайте мы начнем наш разговор. Я думаю, что стоит просто представить эти газеты. Вот Виталий Шапран выпускает газету «Бердск городской вестник». Это раз в две недели выходит такая газета, я так понимаю, независимая, тираж 5000 экземпляров, и «Иваново Пресс» тоже, что интересно, 5000 экземпляров, тоже независимая газета, которую делает Валерий Сметанин. Так что можно, наверное, поинтересоваться для начала, есть ли у вас конкуренты, насколько вам трудно на этом рынке. Давайте начнем с ивановского нашего гостя Валерия Сметанина.
Конечно, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у нас есть свои проблемы. У нас есть свои конкуренты. Конечно, в первую очередь мы общественно-политическая газета, и у нас основной конкурент – это учрежденная областным правительством, значит, газета Ивановской области, «Ивановская газета» с таким названием. Живется нам, конечно, нелегко, потому что идет экономическое, нет равенства у нас в этом, так сказать, в конкуренции никакой нормальной у нас не происходит. Ну, представляете, если, например, областная газета, которая принадлежит, как бы, значит, региону, она отпускается по цене ниже себестоимости.
То есть она получает дотацию областную, да?
Да, она получает дотацию, и кроме того, что стимулируется ее продажа, стимулируется ее подписка, навязывают насильно фактически подписываться на нее. Там тем же чиновникам в районе там каком-нибудь и так далее. Вот. Доходит до того, что один из мэров мне сказал, что к нему говорят, ну, обращаются эти товарищи, говорят, выпиши столько-то десятков газет на своих сотрудников, мы потом тебе деньги компенсируем, отдадим потом. Угу. Представляете, а мы вынуждены продавать в 3-4 раза дороже свой номер газеты, да, потому что мы не можем себе позволить демпинговать и так далее.
Угу. Понятно. Ну, хорошо. А что в Бердске?
Добрый вечер. Да, в Бердске своя специфика.
Ну да, вы почти пригород Новосибирска, да, получается?
Ну, такой почти, курортный так и такой. Есть. Да, да, так были попытки, так сказать, несколько побудоражить общественное мнение, чтобы присоединить его к Новосибирску, но, тем не менее, Бердск пока предпочитает сохранять свою самостоятельность. Ну, вот насчет того, есть ли у нас конкуренты, странно скажу, что нет. Здесь вопрос, в чем конкуренция? Если конкуренция, говорить о рекламном...
Ну, рынке, то есть по бизнесе.
Да, тогда, да, безусловно, и очень жесткая конкуренция. В 100-тысячном городке только 4 полноформатных, так сказать, общественно-политических газеты, так скажем, вот, не считая, так сказать, там большого обилия рекламных, полурекламных и так далее. И, кроме того, в этом Бердске, в нашем, ну, на душу населения газет гораздо больше, поскольку все новосибирские газеты тоже есть. Вот. А вот касательно конкуренции по смыслу того, ради чего, собственно, газета есть, я могу спокойно сказать, что да, нет конкурентов.
Что, остальные все дуют в одну дуду, скажем так, мягко?
Я не скажу, что все остальные работают на власть. На власть работает та газета, которая учреждена Министерством пропаганды, Министерством, так его назовем, так сказать, областной администрации.
Ну, вот. То есть, так же, как у Валерия, тоже конкурент, он там на дотации властей, да?
Да, это везде, по городам и весям. Естественно, тут конкуренция, если экономическая, она несостоятельна. Там льготные аренды площадей и много-много-много чего. Вот. Но вопрос я же специально разделил экономическую и составляющую другую. Вот здесь довольно любопытно, что, ну, вообще, в погоне за рекламодателями, так сказать, такой конформизм, так сказать, начинают просто сами СМИ исповедовать, даже не дожидаясь того, когда их начнут пугать. То есть я могу сказать не только по Бестку, а вообще, в принципе, где я не бываю, СМИ сознательно уходят от общественно-политических тем, сознательно желтеют. Вот не дожидаясь, когда им даже по голове дадут. Все, отсюда. Ну, одни желтеют, другие краснеют. Одни, так сказать, больше, так сказать, желтеют, краснеют, я имею в виду, все заливает кровью. Ага. То есть там преступление.
Метод НТВ, я бы сказал.
Да, 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 да. Вот. И это, в общем-то, ничего радостного нет, честно сказать, потому что оставаться каким-то, ну, перстом таким, который смеет просто вообще говорить то, что думает, когда в другом, вроде как коллеги-журналисты, вроде как. Это несколько такое ощущение, как торчишь, как один среди пустого.
Валерий, а вы не чувствуете себя одиноким? Ваша газета позволяет себе, в общем, достаточно резко критиковать политику партии и правительства, как теперь можно выражаться, опять единой, да, губернатором Меня, там, высказывает собственное мнение по многим вопросам. А, собственно, вот коллеги на вас не смотрят тоже так? Ну, что это ты, парень-то, взял бы деньжат и жил бы спокойно, там, славил бы губернатора?
Вы знаете, в этой ситуации у нас как бы два вида коллег таких есть. Одни коллеги в основном молодые, они не понимают, как бы, зачем это надо вообще заниматься настоящей журналистикой. То есть настоящая журналистика без критики, она не существует. Мы просто позволяем себе работать и писать то, что мы видим, да, то, что нам не запрещено законом. И если это не нравится кому-то, то это не значит, что это, ну, нельзя делать. Другие коллеги сочувствуют, есть такие, но это в основном, так сказать, люди уже такие зрелые, сочувствуют и где-то в кулуарах всегда говорят: держись, и тебя мы всегда читаем и как бы уважаем. Молодежь не понимает, к сожалению, вот зачем это надо.
Ну, в общем, я говорю, что появилось у нас две профессии: журналист и медиаработник. Вот медиаработник теперь все более и более распространенная. Она, так сказать, эта работа заключается в том, чтобы обслуживать власть. Где-то федеральную, где-то региональную, где-то местную. Ну, в общем, вот такая ситуация. Я напомню нашим слушателям, в эфире программа «Грани времени». У нас в гостях журналисты Валерий Сметанин и Виталий Шапран. Мы продолжим после короткого объявления.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжаем разговор в прямом эфире. Программа «Грани времени». У нас гости, наши газетчики: Иваново Пресс Валерий Сметанин и Бердск городской вестник Виталий Шапран. Знаете, я вот тоже езжу по провинции, к сожалению, меньше, чем хотелось бы, но я вижу такую схему, да, каким образом можно быть, остаться независимым. Один вариант – это филиал крупной какой-то газеты типа «Московского комсомольца» или «Комсомольской правды», да, со всеми соответствующими, ну, изъявлениями лояльности, предположим, Кремлю, но зато, возможно, некоторые отклонения на региональном уровне, да, или какой-то местный или региональный, так сказать, бизнесмен, финансово-промышленная группа, которая имеет то ли крышу где-то в столице, то ли почему-то еще не имеет страха перед губернатором, мэром или Единой России. Есть ли какие-то еще возможности сохранить независимость? Виталий Шапран.
Ну, вопрос. Не в бровь, а в глаз. Не вижу другой возможности.
То есть вы как живете? Не выдавая всех тайн, но все-таки.
Ну, по второму сценарию, на самом деле. То есть у нас просто есть спонсоры, которые, бизнес которых несколько крупнее, существенно крупнее того же Бирска и даже Новосибирска, которые живут в Бирске, которым просто хотелось бы, чтобы была нормальная газета, чтобы была нормальная страна,
то есть
чтобы был нормальный город.
Чтобы им приятно было что-то утром почитать такое новенькое, да?
Ну, да, знаете, просто нормально, спокойно, не просто, видите, заранее открывая, в общем-то, большинство газет, мы заранее понимаем, что там будет написано. По телевидению уже прозвучало, и, в принципе, все уже как старые недобрые памяти советские времена. Вот. Газета «Правда» выступила, остальные потом начинают, так сказать, просто.
Еще были «Известия», не забывайте, они иногда отклонялись. И литературная газета для интеллигенции.
Ну, знаете, если, так сказать, немножко сказать чуть так вот красочно, в принципе, вот мне сегодня в голову пришла такая мысль, что именно просто красочно. У нас сейчас СМИ выполняют роль, разделились на две группы такая. Одна выполняет роль такой обслуги, либо это глашатаи, которые озвучивают просто указы всякие и так далее, вот. Ну, либо оды пишут, вот. А другая, это такая, в общем-то, она сохраняется, судя по тому, что мы здесь все еще сидим, вот. Это некие такие ребятушки вроде шутов при власти. Вот. Да, мне несколько, так сказать, неудобно говорить про себя такое, но а почему меня власть-то терпит? Вот. Ну, тут так вот я думаю, что...
А может, они считают вас в каком-то смысле каналом, ну, какой-то независимой информации? Вот можно оставить
так
на развод, например, ну, на федеральном уровне какой-нибудь «Коммерсант» и «Ведомости», да, и самим читать эту газету тоже утром и с интересом там что-то смотреть, а потом, правда, иногда позванивать, да? Что-то вы туда, не туда загнули, но, в принципе, ладно, мы вас потерпим.
Ну, нам не позванивают, но, в принципе, здесь две. Первое, на самом-то деле, ну, когда скучно, когда все уже, так сказать, все утрясено, иногда хочется какой-то перчинки, ну, вроде шута при короле, так сказать, хоть он скажет правду иногда. Ну, просто так. Вот. А второе, что вы действительно сказали, на самом деле есть, даже и у властных элит есть, на самом деле, потребность в аналитике нормальной. Потому что кто-то нормально, может быть, не сильно злобно, но, тем не менее, вполне четко показывает, как оно есть на самом деле. Потому что им же ведь тоже нужна информация, это какая-то связь с народом, которым рулят, да? Вот. И в этом смысле... Ну, видимо, так сказать, некоторые газеты все равно просто нужны. Ну, хоть кто-то, ну, к сожалению, это
так, давайте, что нам скажет наш гость из Иваново, Валерий Сметанин. Как у вас там? А. Нужно ивановской власти знать правду о самой себе?
Ну, я не знаю, нужно ей не нужно, но, по крайней мере, желание как бы читать у нашей власти очень активно есть. Нас терпеть, она, может быть, нас, ну, не любит, никак не хочет терпеть, но, тем не менее... Каждый вторник ни один чиновник спокойно не уснет, просто если не прочитает нашу свежую газету, потому что иначе он как бы должен быть в курсе, что же там мы опять написали. Очень трудно нам стало жить, еще труднее, чем было, например, тех же 5 лет назад, потому что, например, у нас нет никакого спонсора, не было никогда никакого спонсора, и... Мы не жили никогда ни на какие дотации. Могу сказать одно. Все, что мы получили, например, от государства, это мы участвовали в получении гранта, например. Ну, это там небольшие деньги, 2-3 тиража.
Это Минпечати, да?
Да, да, да. И могу сказать, что единственное СМИ в нашей области, которое смогло получить дважды грант от агентства по печати информации. И дай бог, мы получим еще 3-й раз. Но нам 3-й раз помешали получить. Сейчас вот мы на 4-й раз идем, но как бы 3-й это будет. Кроме того, у нас была в свое время небольшая фирма, как бы у наших учредителей, из которой как бы мы могли финансово немножко черпать, так сказать, деньги для того, чтобы содержать газету, именно оплачивать печать, там, аренду помещений и так далее. К сожалению, с приходом у нас вот как раз прошедших выборов в мэры, в Госдуму, к сожалению, у нас задушили нашу ту как раз фирму, задушили специально, чтобы подорвать экономически. Ну вот, это было специально сделано, то есть у нас были аренда площадей в городе определенная, и у нас просто ее отняли незаконно. Мы судились по кругу, выигрывали суды, и все возвращалось опять к тому же, опять же, суды и опять по кругу. То есть, и вот так вот. в городе у нас как бы перекрыли нам немножко тут финансовый поток в плане, как бы, ну вот, подпитки определенные.
Но под крышу вы никакой не хотите идти? Комсомолец?
Нет, никакой мы под крышу не пойдем.
Комсомолка?
Тем более, как бы вот я не уважал там господина Гусева, но я лично ему жаловался. Вот, так сказать, комиссию, да, и был первый, вот помните, Кондопога была, в тот же день рассматривали наше дело после Кондопоги в общественной палате. И я понял тогда, что, ну, там несколько человек, которые мне посочувствовали, это Сагалаев, уважаемый, так сказать, коллега, и Сванидзе, которые сказали, что да, у вас газета сбалансирована, нормально, я не понимаю, почему власти региона вас считают какими-то там плохими там и гадкими там, так сказать, изданием. Но, к сожалению, господин Гусев, он вот не дал мне полностью там высказать свою точку зрения, ну, потому что он нас, губернатора, знает с детства.
Михаил Аменя, да?
Да. И так далее. И, к сожалению, разочаровался. Какой там МК в ванной, я никогда не пойду туда работать.
Понятно. Давайте мы послушаем, что нам наши слушатели скажут. Николай, Стулы. Да.
Алло.
Да, Николай, ну что вы там
читаете? Ну, я хочу сказать, что в Туле как на кладбище, все спокойненько. А вопрос у меня будет следующий к вашим гостям. Во всем мире пресса считается, не только считается, а на самом деле является четвертой властью. Вспомним хотя бы Уотергейт, когда полетел американский президент. Вспомним последние, вот недавние, когда в Англии члены парламента копеечные расходы там по ремонту служебной квартиры или служебный полет не на том рейсе, ну, не того класса летел, да? Они выплатили все до копеечки. В «Новой газете» печатаются такие репортажи, которые вообще-то должны быть. Это самые громкие судебные дела, да?
Николай, я вас понял. Вот, кстати говоря, тут слушатели Майорова пишут, что выписывают «Новую газету». Если узнаем, где напечатана заслуживающая внимание статья, тоже стараются прочитать. То есть вопрос довольно простой, да, о действенности. В общем, давайте так, Валерий, вот ваш Иваново пресс. Вы кого-нибудь свергли, да, какого-нибудь чиновника? Ну, ни губернатора не говорю. А может, вы с прошлого губернатора коммуниста Тихонова свергли вашими усилиями?
Ну, по крайней мере, губернатор Тихонов, он очень был зол, когда я посмел выразить свое мнение, что уважаемому президенту нельзя назначать его на второй срок, потому что жители Ивановской области его не поймут. Ну, не знаю, повлияло, не повлияло, это моя статья, но, по крайней мере, на второй срок его не назначили.
А поменьше рангом?
Ну, поменьше рангом была чиновница, так сказать, такого маленького пошиба, которая занималась очень, очень такими плохими делами со стариками в социальной сфере. Она была депутатом областной думы и, ну, влиятельной такой дамой. Все-таки благодаря ряду статей, так сказать, я думаю, что как раз руководство было вынуждено ее снять.
Ну вот видите, хоть какой-то маленький, но Уотергейт. А что в Новосибирской области, Виталий? Могут журналисты кого-нибудь там подвинуть, какого-нибудь чиновника вороватого или еще что-то изменить вообще в жизни?
С тех пор, как 10 лет у нас воцарилось царствие Толоконского.
Это губернатор.
Губернатор, да. С тех пор у нас ничего и никто свергнуть не может. СМИ. Я, конечно, сказал, что, так сказать, роль Шутова Горохова, так сказать, смелые СМИ. Но это так воспринимает власть скорее. Сам, вот, например, я себя больше отношу к скоморохам, которые не с властью разговаривают, а с народом все-таки. Но то, что власть читает нас, так же самое, действительно, как сказали, что как только выходит, сразу же всю газету расходуют. Но! Почти в каждом номере у нас есть материалы, хотя газета не скандальная, она аналитическая газета, но почти в каждом номере, когда, ну, точно должно возбуждаться уголовное дело, либо в отношении редакции газет, ну, конкретно, либо журналистов, там, либо редактора по статье за клевету, да, либо по коррупции, то есть все невозможно не возбудить уголовное дело, либо так, либо так, ни одного дела.
А вы в прокуратуру зайдите, скажите с этой статьей.
Прокуратура читает прекрасно. Читает все читает.
То есть умеют читать?
Вот, да что вы, это одна из самых любимых газет. Оттуда узнать можно, как, например, 30 коммунальных тракторов, так сказать, там за бесценок передаются там своим структурам, так сказать, там.
Кому надо?
Все прекрасно известно. Ну, если не было известно, узнают из нашей газеты. Всем очень интересно.
Но выход меры нулевой. Не принимаются.
Да, я думаю, что теперь уже просто так уж, если говорить, то роль журналиста, это не надо вспоминать там Америку с Европой, так сказать, и не надо даже вспоминать даже советские времена, когда там газеты выступила, что делала. Нет, сейчас, видимо, нормальному журналисту, видимо, приходится довольствоваться тем, что капля камень долбит, что твое слово не пропадет, и когда-то кто-то его услышит.
Давайте, Сергей из Армавира, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Да, вы знаете, сейчас независимой прессы, конечно, нету.
Ну, у вас, может быть, нету. Вот сидят два человека независимых.
Нет.
А у вас там на юге, да, знаем, плохо дело.
Да, но я вот нашу местную газету я вот не могу ругать, допустим. Там городские новости, вот. Она читается интересно. Но я не знаю, по чьим она, как говорится, под чьей крышей, но нормально все.
И правду пишут?
Ну, вы знаете, я как-то находил ошибки и звонил в редакцию. Мне сказали, учтем, спасибо за звонок. То есть люди,
учли?
Которые...
Учли?
Учли, но я пока еще в следующих номерах не прочитал, но, по крайней мере, мне так культурно, ну, как бы, дали понять, что они принимают звонки читателей, вот. И еще хочу сказать то, что, конечно, у нас здесь, вы сами понимаете, в нашем крае здесь... как бы красный пояс, как называли его, так, наверное.
Какой же он красный? У вас теперь губернатор успел по всем партиям пройти, в Единую Россию уже давно записался.
Это точно, да, я знаю. Но это как-то вот в прошлом красный пояс. Но он, мне кажется, чуть-чуть как бы порозовел или как более стал таким бледным, как бы.
Ну, да. В общем, вы вашей газетой городской в Армавире довольны?
Ну, в принципе, да. Армавирский собеседник. Хорошая такая газета.
Вот видите, значит, есть все-таки что-то хорошее, значит, в Армавире есть, еще где-то. Ну, я думаю, что и наши, собственно, гости тоже, они показывают, что независимая эта пресса может быть, да, в любых условиях. Хотя, конечно, я понимаю, что хотелось бы, например, Валерию, чтобы там действительно в Ивановской области все-таки меньше там воровали, грабили бюджет и так далее. Вот, ну, что ж, все же сделать невозможно сразу. Вот, поэтому, я не знаю, с другой стороны, мне трудно согласиться все-таки, что вот скоморохи или шуты гороховые, я не думаю, что в Италии, наверное, все-таки обостряет вот этот момент, ну, что значит шуты гороховые? Люди делают свое дело, я бы сказал, что просто некоторым надо у нас коллегам памятник поставить, ну, подвижники и все, может, даже и поставят когда-нибудь памятник, не при жизни, конечно. Вот, я напомню нашим слушателям, что в программе «Радио Свобода. Грани времени» у нас в гостях Виталий Шапран, это город Бирск, городской вестник, и Иванова пресс Валерий Сметанин, ведет передачу Михаил Соколов, и мы продолжим разговор с вами после выпуска новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Представители КПРФ подали в Центр избирком России заявление о нарушениях на выборах в Мосгордуму. Со ссылкой на пресс-службу ЦИКа сообщается, что к документу прилагались копии протоколов участковых избирательных комиссий, свидетельствующих, по мнению коммунистов, о нарушениях при организации голосования и подведении его итогов. В вооруженных силах России с начала года погибли 273 военнослужащих. Согласно данным Министерства обороны, 137 солдат покончили жизнь самоубийством. Жертвами неуставных отношений стали 4 человека. В ходе спецоперации в ингушской станице Орджоникидзевской убиты 3 боевика и находившиеся с ними женщины, сообщили правоохранительные органы республики. Среди милиционеров пострадавших нет. На севере Ирака при взрыве в городе Талафар погибли не менее 11 человек, около 60 получили ранения. По данным полиции, смертник подорвал бомбу во время пятничной молитвы в суннитской мечети. Совет ООН по правам человека одобрил резолюцию, подтверждающую выводы международного доклада о возможных военных преступлениях израильских военнослужащих и боевиков палестинской группировки «Хамас» в ходе недавнего конфликта в секторе Газа. На специальной сессии в Женеве за принятие документа проголосовали 25 членов Совета, 11 воздержались, США и 5 стран ЕС высказались против. Азербайджан отверг предложенные Турции условия транзита газа в Европу и ищет альтернативные пути, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев. Выступая на заседании правительства, Алиев сказал, что Азербайджан готов экспортировать газ в ЕС, но переговоры с Турцией о его транзите не принесли результата. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в программе «Грани времени». У нас журналисты в гостях. Это Валерий Сметанин, газета «Иваново Пресс», Виталий Шабран, газета «Бердск», «Городской вестник», ведет передачу Михаил Соколов. 8-800-222-12, телефон, пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», СМС плюс 7-900-343-28-01. И я так понял, что у Виталия есть все-таки какие-то возражения по сути. Да, моего последнего выступления.
Да,
шуты просто... гороховые или медиаработники.
Заступиться за шутов хотелось бы, особенно за скоморохов. Дело в том, что, по сути, если мы имеем дело с неким феодальным устройством, так сказать, жизни, то шут – это последняя действительно независимая СМИ. Вот. И слава богу.
То есть это в 21 веке газета независимая тиражом 5000 экземпляров с маленьким интернет-сайтом. Это вот такой медиа-шут гороховый.
Ну, либо скоморох.
Скоморох.
Да, да. То сказать. Ну, что ж поделаешь. Вот. Ну, знаете, я вот насчет
независимости... культурная, а как же культурная миссия?
А мы как-то умудряемся совмещать. Uh-huh. Вот, стараемся все-таки с людьми разговаривать вполне культурно. То есть не только, далеко не только там все эти проблемы поднимаю. То есть не только проблемы власти, так скажем.
Знаете, я думаю, что вот полезно тоже включить наш разговор, хоть и в записи, мнение коллеги и умного человека. Я думаю, что Михаил Федотов, как автор закона о печати, секретарь Союза журналистов, нам, наверное, пригодится. Я как раз его и спросил, как, собственно, прессе выживать в условиях рынка такого кризисного, да, и как оставаться независимым. Пожалуйста.
Первое, что я могу посоветовать всем, и журналистам, и самое главное, всем нашим чиновникам, это соблюдать закон о средствах массовой информации Российской Конституции. Потому что в законе о средствах массовой информации заложены абсолютно ясные, абсолютно четкие, абсолютно, если хотите, железные гарантии независимости редакционной политики. В частности, там сказано, что никто не может обязать редакцию опубликовать отклоненный ею материал, если это не предусмотрено законом. Никто. Более того, любое вмешательство в деятельность редакции может быть расценено как воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Вмешательство запрещено законом о СМИ. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов является уголовным преступлением, согласно статье 144 Уголовного кодекса. У нас хорошие законы, но просто их никто не соблюдает. Вот что плохо. Поэтому мой совет и журналистам, и редакторам смотреть внимательно закон о СМИ и пытаться выжать из него как можно больше гарантий своей независимости. Самое главное, что эти гарантии там есть, но для того, чтобы эти гарантии оттуда выудить, чтобы их ими воспользоваться, нужно желать этого. Вот это самое страшное, чего у нас не хватает. У нас не хватает желания быть свободными и независимыми. У многих редакторов муниципальных газет и государственных, областных, краевых газет, у них есть одно желание – строиться в информационную вертикаль власти, быть с властями максимально близкими, максимально родственными. Потому что мы прекрасно понимаем, что если ты напишешь о мэре, что он берет взятки, то будешь иметь колоссальные неприятности. Если ты напишешь, что он заботится о развитии самодеятельного творчества детей, то никаких неприятностей не будет. И место на полосе займешь. И приобретешь в лице мэра человека, который будет к тебе неплохо относиться. Но он, конечно, будет понимать, что ты просто его прислужник, что ты его обслуживающий аппарат. Но, извини, ты это заслужил. Вот как работаешь, как поступаешь, так и получаешь.
А Михаил Александрович, а как быть с экономическим давлением, поскольку это действительно вот все время упоминаемый журналистами факт, это давление на коммерческие структуры, чтобы они не давали рекламу неугодным изданиям, попытки поднять арендную плату для редакции и так далее?
Да, это старые способы борьбы с неугодными средствами массовой информации. Но проблема заключается в том, что она по-разному может решаться в разных регионах. В тех регионах, где есть экономика, в тех регионах, где есть работающий рынок, там можно найти союзников среди предпринимателей, следовательно, у вас будет поток рекламы, следовательно, вы сможете обеспечить свою независимость. Это один вариант. Второй вариант. Сделайте свою газету такой же необходимой, как хлеб. И тогда люди будут покупать вашу газету, значит, у вас будет большой тираж, значит, у вас будет доход, хотя, ну, я понимаю прекрасно проблемы, связанные с доставкой прессы, но будет хотя бы возможность получить доход от подписки, от продажи тиража. Кроме того, нужно создавать, и на местах создаются кое-где, собственные альтернативные системы доставки периодики, и они могут работать, они могут приносить доход. Так что нельзя складывать руки, нельзя уповать на то, что придет добрый дядя и все сделает. Дядя не придет. Если придет, то ничего доброго не сделает.
А союз журналистов чем-то может помочь вот тем, кто оказывается под давлением?
Да, безусловно, это задача Союза журналистов. Ну, в Союзе журналистов, естественно, работают разные люди. Есть и люди, которые боятся слова сказать против местных властей. А есть люди, которые работают нормально, выполняют свои обязанности, которые на них возложены уставом Союза журналистов России. У нас же нет задачи конфронтировать с властью. У нас есть задача защищать права журналистов. Если на права журналистов покушается власть, значит, мы разбираемся с властью. Если покушаются частные структуры, значит, мы будем защищать журналистов от этих частных структур. Мы не политическая организация, мы организация, занимающаяся защитой профессиональных прав профессиональных журналистов.
Это было мнение Михаила Федотова, и я обращусь к Валерию Сметанину. Ну что, Валерий, вы ведь, я знаю, судитесь, точнее, с вами власти судятся. Как вам закон о СМИ в нынешнем виде? Помогает в борьбе?
Нет, закон о СМИ у нас неплохой, я бы сказал так, но, к сожалению, многие судьи не знают этот закон и не хотят его знать. Многие судьи руководствуются, бывает, так сказать, вынося решение именно как раз... В большинстве случаев это будет на стороне как бы статусного человека, который с нами судится. Кстати, очень интересное дело сейчас идет в отношении нас. Это с нами судится сам господин Шмаков.
Угу.
Вот лично, так сказать.
Это Федерация независимых профсоюзов?
Да, да, да. За то, что мы посмели написать там об одной такой интересной сделке.
Угу.
Ну вот. И, ну, дело тянется, не знаю, чем закончится, но, так сказать, очень интересный иск такой мощный. Сейчас не помню точную сумму, но больше 20 миллионов он хочет получить с нас.
Угу. Таких вот. А губернатор как? Тоже,
ну,
судится?
Нет, губернатор с нами не судится, слава богу. С нами судился предыдущий губернатор и вице-губернатор предыдущий. И каждое судебное заседание, которое проходило в городе Иваново, оно анонсировалось по радио, областному радио, что вот сегодня такого-то судят негодяя, там, Сметанина, который посмел написать плохо про губернатора. Вот. А насчет того, что законы у нас неплохие, соблюдались бы они как бы самими судьями.
А экономика? Советы экономические. Газета нужная, как хлеб.
Экономическая...
Это хорошо. Только
да,
хлеб это... все-таки нужнее людям.
Нет, это понятно. Я согласен с коллегой, что газета интересна, она найдет своего читателя, но, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что, например, в городе Иваново чиновники, конкретно это сказать, подконтрольные мэру, например, вызывают предпринимателей, владельцев сетей распространения, и говорят: Иванов, если ты будешь продавать Иваново Пресс, на территории вообще города Иваново ты не будешь ничего продавать. Естественно, ребята, какие бы ни были хорошие, они говорят: ну, ребят, ну мы ради того, чтобы продавать вас, вашу газету, терять бизнес не собираемся, поэтому, извините, мы вас, так сказать, продавать не будем. И попробуй продай газету, которая как бы вот своя сеть распространения, но где-то надо продавать, то есть ларьки, что ли, нам? Кто нам даст землю под ларьки? Никто не даст. Вот. Да попробуйте установить один ларек, сколько это стоит, этот ларек. Вот. Кроме того, если даже не имеете ларьки, а попробуйте договоритесь для того, чтобы, опять же, продавали вашу газету в каком-то магазине. Ну, буду сначала продавать ее, а потом через несколько недель к этому, этого хозяева, хозяина магазина вытащат и скажут: ай-яй-яй, нельзя так делать, не продавай. И он, естественно, продавать не будет.
Хорошо. Ну что, то есть нехорошо, конечно, а плохо. Виталий Шапран, что скажете тоже про рекламный рынок и про все, что вокруг прессы, независимой пока еще?
Вначале скажу коротко про Новосибирскую область, поскольку у нас политика кнута вообще не используется. У нас губернатор мудрый человек, он использует политику пряника.
Дотации дает?
Всевозможные.
Договор на печатание официальных материалов.
Хорошая вещь. Знаете, я вам скажу, вот повторяю, у нас в 100-тысячном городе 4 совершенно ярких, совершенно своеобразных разных газеты. Вот, я имею в виду не рекламных. Из них 3, ну, кроме наших, все 3 сидят на муниципальных площадях за копеечные платежи. Не надо никого пугать. Они уже давно сидят и платят копейки. Там, где надо было бы платить, там большие десятки тысяч. Вот и все, так сказать. И что они могут написать против мэра или против губернатора? Вот что? Они не...
Но против мэра, а против губернатора? Губернатор же далеко.
А вот, знаете, там и любопытно. Иногда можно против губернатора, но на самом-то деле дело в том, что у нас вертикаль власти работает. И позвонят из областной администрации мэру и скажут: ты что это там?
Вы чуть не оговорились, из обкома.
Ну, да.
Из обкома Единой России.
Ну, знаете, да нет, у нас Единая Россия, как она, кстати говоря, и по всей стране, это отнюдь не КПСС, на самом деле, хотя внешне казалось бы так, но это далеко не так. Это партия, которая и не хочет на самом-то деле ничего делать, кроме как вверху, только за Москву попадаться, там, за Госдуму. На местах это вообще не партия. Знаете, я вот только хотел бы вот по поводу независимости СМИ. Я вообще не верю в независимость СМИ. Принципиально считаю, что это вообще ошибочно говорить о независимости отдельно взятого там газеты, там телевизионного канала или еще что-то. На самом деле независимость СМИ, ну как, любое СМИ зависит от спонсоров, от рекламодателей, от читателей, от бога на трибунах, да, в конце концов от редактора. Редактор сам определяет политику, он может, так сказать, ту статью пустить, то нет. Вот. Поэтому вопрос, на самом деле, независимость должна быть не в СМИ, как таковых, на самом деле, а независимость в головах читателей. А читатели, соответственно, должны иметь возможность выбора. И вот если СМИ зависят от разных совершенно структур, пускай даже от власти, хотя это полное безобразие, но от разных коммерческих структур, тогда они начинают, пусть даже помалкивая о своем спонсоре, да, но зато говорят правду про всех остальных. А те в ответ говорят всю правду это. В результате у читателей хотя бы складывается нормальная стереокартинка. И они могут вполне все это. Вот это и есть, на мой взгляд, именно независимость, повторяю, которая должна быть в головах читателей. Просто говорить, что какой-то СМИ независимо, ну, любой редактор может сказать, или любой журналист может сказать, ну что, он независимо от редактора, он тебе принесет и скажет.
От денежного мешка, как говорил классик.
Не только от мешка. Много чего.
Да, ну что, Виталий Сметанин, Иваново пресс, и Валерий Сметанин, Иваново пресс, и Виталий Шапран, Бердск, городской вестник, в эфире Радио Свобода. Давайте мы слушателей подключим. У нас звонок из далекого Петропавловска-Камчатского. Петр, пожалуйста, что там на Камчатке, любимый?
Здравствуйте, уважаемый.
Здравствуйте.
Да, на Камчатке нормально.
Есть губернатор... что почитать?
Как вы говорите?
Почитать есть что?
Практически ничего нету. Абсолютно.
То есть Кузьминский этот ваш все зачистил? Раньше же там было что-то.
Да, это не наш Кузьминский. Это посланник Москвы.
Вы нам сепаратизм не вешайте.
Это человек, который упорядочивает наше общество. Теперь позвольте задать вашему гостю вопрос.
Пожалуйста, обоим.
Да, государство до переворота имело наименование Союз Советских Социалистических Республик, но партия, которая осуществляла руководство, была Коммунистической партией Советского Союза. Так что Единая Россия и КПСС – это просто модификация, новая модификация, которая ничего не имеет как к современному периоду, так и к тому, что было до этого.
Так, хитро.
А теперь скажите, пожалуйста, разве любая деспотия не стремится упорядочить общество для того, чтобы иметь возможность своим наследникам передать узды правления и сохранить добытое.
Слава это Богу, интересно. Давайте мы все-таки тогда остановимся на этом месте насчет там деспотии и прочего-прочего. Валерий, ну как, вы чувствуете перемены, да? Вот у вас был губернатор-коммунист от Советского Союза, теперь у вас губернатор, который, кажется, состоял в Яблоке, потом стал Единой России, поработал и с Лужковым, и с Громовым в Москве, и в Московской области. Вот как бы вы охарактеризовали тот политический режим, они же разные у нас регионы, которые у вас в Иваново?
Я могу сказать, что люди, конечно, все разные, стиль правления разный. К сожалению, хотелось бы и в том, и в другом случае, и при том, и при этом губернаторе, хотелось бы диалога, нормального диалога, так сказать, не только с властью, а вообще как бы с политиками.
Но он же вас обедать приглашает, Михаил Мень, я знаю.
Но он нас, так сказать, приглашал, но я в последнее время не хожу туда, потому что, честно говоря, ну, по крайней мере, я найду, где пообедать. Вот. И... конструктивных разговоров каких-то не получается. И что могу сказать? Ну, не знаю. Насчет КПСС, вот товарищ сказал, что КПСС там и Единая Россия. Я бы сказал, что все-таки Единая Россия у нас пока еще мелко плавает. Все-таки это не та КПСС, не та структура, так сказать, помощи и так далее, и по вере партии и так далее. Нельзя сравнить их вместе.
Ну что, Виталий, скажете камчатскому жителю? Привет. Где вы были, кстати говоря, не раз, я так знаю.
Привет, Камчатка, которую просто люблю. Знаете, Единая Россия, оно как-то удобно сравнивать с КПСС. Внешне кажется так, но на самом деле, если так копнуть поглубже, это вообще не так. Это Единая Россия, это такой клуб причастных к вертикали власти, на самом деле. Вот. Туда записались все предприниматели крупные, все чиновники, безусловно, и так далее. Вот. Ну, когда все записываются, это уже, так сказать, не является партией, так сказать, это бог знает что. Но я о другом. Дело в том, что цель любой партии – это вроде как прийти к власти.
Вот так, они пришли.
Это делается на уровне вот, Москвы, там, на уровне Госдумы. Знаете, более того, по указанию сверху делается и на местах. Но забавно дальше происходит. Приходят люди к власти, а дальше Единая Россия... я часто езжу по России, так сказать, я не знаю ни одного региона, где бы Единая Россия чего-то решала. На самом деле, все решает вертикаль власти. А Единая Россия – это машина для голосования. Вот. И сама по себе инициатива, чтобы Единая Россия взяла, да, кстати говоря, даже, между прочим, иногда такая ситуация, что даже приходится там мэрам, губернаторам обижаться на Единую Россию, которые не хотят участвовать в принятии решений непопулярных. Сваля, это все-таки принимай сам. Вот. Знаете, вспоминается анекдот, так сказать, зачастую по поводу всех фракций Единой России, что вот когда там в трамвае там мужчина, помните этот разговор, мужчина, что же вы на меня навалились? Ну, что я могу подделать? Ну, делайте же что-нибудь. Так вот, делайте что-нибудь. Так вот, партия власти, так называемая, в кавычках, на самом деле не хочет править. Это просто поразительно. Не хочет. Даже там, где имеет нормальные фракции, она не хочет править.
Ну, так муляж все-таки как-то ему трудно ожить, понимаете?
Да.
Вот, к сожалению, или к счастью. Наталья из Москвы, пожалуйста.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вот интересный у вас получился...
Гости хорошие, редкие, да.
Да, давайте. А знаете почему? Потому что у меня как раз вот и с одной, и с другой губернии связана, ну, как бы информация и род занятий. Ну, во-первых, очень мощно состыковались, схватились, что называется, Борис Миронов с Толоконским. Я подумала, где же я слышала эту фамилию? А потом вспомнила, ну, была на одном мероприятии, слушала. И там до Нардела дошло, и молочко детское он там разворовывал, и, в общем, какие-то страсти, вот. Ну, человек на нарах оказался. Сейчас как-то подуспокоился, не знаю, будет ли он с ним продолжать бороться.
Это вы про Миронова-то? Он, по-моему, за антисемитизм там как-то был наказан.
Нет, ну там не в чистом виде антисемитизм.
Ну, достаточно того, что он был. Вот. Давайте тогда. А вот вы скажите про Миронова, кстати. Вы же в курсе, Виталий.
А потом по...
Наталья, вы нас заговорили. Виталий, что там Миронов-то этот, бывший Госкомпечати, начальник там у вас в Новосибирске начудил?
Да, честно говоря, давно подзабыл. То есть, ну, начудил. Обычная вещь, кстати говоря, я имею в виду, что в чем обычность. Если смотреть, что там чудил у нас Миронов, то вы проедете где-нибудь там по Волгоградской области и так далее. Вы там,
ну, там черносотенные газетки вот, до сих пор выходят.
Не то, что... То есть, это Миронов, это... Это совершенно редкий, так сказать, так, человек для Новосибирской области, на самом деле.
Ага. Вот. То есть он экзот такой, да?
Вот,
загулял
вот,
на реально, выборах, да.
Зайдите там, так сказать, все это везде продается, он везде там по югу. Вот туда, так сказать. Вот. Поэтому это так. Я уж, честно говоря, не понимаю. Но, видимо, вот именно за него решили взяться. Вот. Потому что я подчеркиваю, не понимаю то, что там массово это все делается. И никто, никому дела нет.
Ну вот у вас он забрел, нахулиганил его и осудили за это безобразие, за разжигание, скажем так. Может, и неплохо, в конце концов, больше не будет к вам в гости ездить, воздух портить. Вот, хорошо, давайте еще звоночек из Москвы. Александр, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, я бы хотел, у меня два вопроса. Во-первых, я бы хотел задать вопрос, почему, если могут выходить либеральные газеты, почему не могут выходить черносотенные? У разных людей разные убеждения, демократия есть демократия.
Я вообще за первую поправку к Конституции, чтобы говорили все, что угодно, как в Соединенных Штатах и писали. Но если есть такие законы, за которые кто-то тут проголосовал, есть вариант, к сожалению, получить срок. А теперь еще за экстремизм можно получить что-нибудь. Так что вы аккуратней. Вот и все. Кстати говоря, а вы за экстремизм не боитесь, скажем, вот в Иваново что-нибудь такое? Вы уже теперь человек ученый, как Валерий? Напугал, кажется.
Да, желание, конечно, у многих бы наших доброжелателей, в кавычках, как-нибудь с нами поквитаться было бы много, но мы же все-таки люди-то грамотные. Мы не пишем такие вещи, которые могут подпасть под нарушение закона, так сказать. Зачем нам это надо-то вообще? Зачем провоцировать и так далее? У нас, тем более, нет таких задач заниматься такой деятельностью. Поэтому я не знаю.
Скажите, а вот была фраза такая хорошая у Михаила Федотова, что вот там, где есть экономика, да, там пресса, ну, независимая или, так сказать, относительно независимая, скажем так, она может развиваться. Вот в Ивановской области экономика есть?
Экономика, она у нас существует, вот я могу сказать, что есть несколько изданий, но это чисто рекламные издания, хотя они себя позиционируют, как бы, что они какие-то вроде информационные и так далее. Они существуют экономически очень успешно, но опять же, в последние годы они без политики никак не проживут, так или иначе, они зависят тоже от власти, там будь то сеть распространения, они должны как-то с ними мириться и так далее. Вот. И экономика есть, конечно, экономические, так сказать, газеты, как таблоиды, которые, так сказать, на широкую аудиторию легкое чтиво, то есть люди как-то зарабатывают деньги. Я в свое время даже как-то поработал в одном таблоиде, представляю, что это такое. Но тиражи сейчас у них резко упали, и это уже не тот бизнес.
Просто еще одна интересная тема, как мне кажется, тоже для нашего разговора, это выборы. Ну вот, прошли выборы, сейчас скандал довольно такой мощный, шумный и так далее. Я не знаю, были ли вот в ваших регионах, может быть, там на муниципальном уровне какие-то выборы, довыборы и так далее, но я вот заметил одну тенденцию, что сейчас власти даже делают так. Они просто всем газетам предлагают не участвовать даже в официальном освещении выборов, просто не заявляться в избирком и не размещать там рекламу. Ну и чтобы «Единую Россию» не размещать, и чтобы и других не размещать, а поскольку телевидение под контролем, то там будет одна «Единая Россия». Вот есть это или нет? Давайте мы с Новосибирска тогда, Виталий.
Да нет, в Новосибирске это точно нет, потому что, я же говорю, там полная тишина. Вот. Мы там просто какие-то белые вороны, так сказать, или бог
узнает. Ну вот о выборах вы можете писать все, что хотите?
Конечно.
С удовольствием.
Да и с удовольствием, и пишу, что хочу. В этом смысле, даже, знаете, очень интересно. У нас свобода говорения. Угу. Вот, в принципе, я же уже говорил, что можно было уголовные дела возбуждать по нашим статьям. Нет, реакция-то нулевая.
Вот. То есть терпят?
Ну, терпят, знаете, это, по-моему, не тот термин, терпят. Здесь некая такая... знаете, просто приучить людей к тому, что, вот видите, они там говорят, и говорят довольно смело. А ничего не изменяется. И вы ничего не делаете, потому что бесполезно. Нажить можете себе на орехи, так сказать, проблем, а ничего не изменится. Понимаете, просто у нас общество начинает привыкать к тому, у нас по телевизору, посмотрите, иногда вполне смелые выступления. После этих смелых выступлений должны срочно собирать там президиум, так сказать, там всякие думы и так далее, там президент должен рвать и метать. Председатель там, комитета Гудко, да, выступает, так сказать, там, про коррупцию, там вполне конкретные вещи говорит. И что? Нулевой выхлоп, нулевая реакция. В результате люди начинают понимать по всей стране, что это бессмысленно. Это можно говорить, можно не говорить. То есть происходит некая легализация, привыкание людей к тому, что...
Легализация криминализации. Ну... Валерий Сметанин, пожалуйста, что вы...
У нас выборы были, прошли в некоторых муниципалитетах, в том числе и до выборы были объединены, там были определенные вещи.
Ну что, писали вы об этом?
Нет, мы писали вообще, то есть, ну, я писал материал, что как, чем закончились выборы и так далее, да. Более того, я наблюдал в Заволжском районе на берегу Волги у нас, как проходили выборы. Народ не шел, не хотел идти голосовать за местных депутатов, выбирать и так далее.
Ногами, значит, голосовали.
Ну, как они ногами, но там было немножко все попроще, потому что все-таки поселки, там деревни большие. Так сказать, члены избирательной комиссии – это... минимум родственники начальников глав этого поселка, там, района и так далее, они вытаскивали из постели там, людей, там, которые не хотели идти, там, которые собирали яблоки, им не до этого.
То есть они еще не придумали так, что просто закладывать урны бюллетенями?
Нет, нет, ну просто, например, допустим, на том участке, где я был, где я там был, например, допустим, и наблюдал это, там такого не было точно. Но было что? То есть проголосовали все родственники за «Единую Россию» у начальников, они же все-таки, ну... с рук-то каких едят, ну вот, все там лежачие, там стоячие, так сказать, инвалиды и так далее. Ну вот, естественно, проголосовали за, в первую очередь, трех кандидатов, которые были на том участке от «Единой России». Вот. А как не проголосуешь? Один коммунальщик, он нам трубу тянет, другой там совет ветеранов возглавляет, вот, и так далее. Ну, прошли несколько депутатов, так сказать, независимых прошли. Несколько депутатов, значит, депутаты получили мандаты от ЛДПР, приличное количество. И справедливо рост очень мало, вяло приняли участие и так далее. Но народ не хотел идти голосовать, не хотел.
Ну, то есть, это, в общем, всеобщая, по всей видимости, тенденция, что голосование ногами становится действительно такой... возможностью показать свой протест. Я думаю, что и Виталий, как бывший политтехнолог, тоже не будет спорить. Нет графы против всех, деваться многим некуда, значит, не ходят. Или вот их ведут, как нам рассказывают.
Знаете, иногда бывают изменения. Вот конкретно, например, у нас только что прошли выборы в одном районном центре, небольшой, но тем не менее, победил член КПРФ, действующего мэра Зрючил. Вот такие порядки исключения бывают.
И что, не засудили?
Нет. Знаете, вряд ли это сделать. Он слишком маленький районный центр.
То есть нечего делить особенно?
Да, совершенно нечего делить. Вот. А вообще, в принципе, если уже говорить о власти, то, знаете, меня, честно говоря, удивляет, поскольку вы упомянули мою, так сказать, прежнюю профессию, удивляет то, что власть, вертикаль власти наша, ну, особенно начиная с администрации президента, там, премьер-министра, вот, на мой взгляд, могли бы делать ставку на более профессиональных, так сказать, более, ну, что ли, законопослушных политтехнологов. То есть просто сейчас давно уже, так, скажем, лет 5, власть использует тех политтехнологов, против которых она боролась там лет 5-7 назад, то есть просто отмороженных, которые все что угодно делают, чтобы получить, сказать, нужные цифры. Все что угодно.
Да, и тут деградация профессии и в журналистике, и в политтехнологии. Я благодарю наших гостей. Это редакторы газет «Иваново Пресс» Валерий Сметанин и «Бердск городской вестник» Виталий Шапран, участники конференции региональной прессы. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Наталья Флоринская. Всего доброго.